Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Да, сегодня у нас в гостях Татьяна Юрьевна Смирнова.
Здравствуйте.
Директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, учитель-методист.
Да.
Да, здравствуйте.
Рада очень видеть вас в нашей студии вновь, Татьяна Юрьевна.
Да, мне тоже очень приятно.
Да, мы заинтригованы, потому что тема у нас сегодня необычная.
А у меня есть некоторое такое еще тоже небольшое замечание. Татьяна Юрьевна Смирнова, так звали мою первую учительницу.
Да, и поэтому Сережа сегодня особенно трепетно настроен.
Я вот сегодня вспоминаю еще и мою первую учительницу. Так что так невольно.
Ну хорошо, наша встреча должна быть особенно теплой по этому поводу.
Да.
Учительница была, как я понимаю, очень хорошая.
Да, я ее помню до сих пор, если она меня слышит, ей большой привет и большое огромное спасибо.
Я так понимаю, что сегодня мы будем вас с пристрастием выспрашивать, Татьяна Юрьевна, про подход Рыбниковой. Не самая известная история, кстати говоря, только благодаря вам мы об этом узнали, но это действительно...
Это правда.
Да, заслуживает особого внимания и интереса, не только нашего, но и наших слушателей, дорогие слушатели. Речь пойдет о педагоге, талантливом, гениальном, можно даже сказать, Марии Рыбниковой. И сейчас Татьяна Юрьевна будет рассказывать о ней, но не только об этом, а даже о рыбниковских чтениях, которым Татьяна Юрьевна явилась организатором. Поэтому это, конечно, очень интересно. Речь пойдет о чтении, о литературе. Ну и, конечно, мы будем спрашивать Татьяну Юрьевну, что делать с детьми летом и что детям делать летом. Татьяна Юрьевна, да, давайте, наверное, с Марии Рыбниковой начнем. Да.
Конечно, так как это тема нашей встречи, и я очень рада, рада возможности рассказать человечеству о Марии Александровне Рыбниковой. Я знала о ней только одну фразу. Фраза «От маленького писателя к большому читателю». Фраза, на которой я была воспитана здесь неподалеку в Московском дворце пионеров, куда она начала ездить еще в 8 классе из своей дальней Малаховки. Вот. И это стало началом, ну, это вообще полностью как-то сконструировало, создало мою жизнь, дало вектор моей жизни, дало какую-то удивительную филологическую школу, которую я получила от прекрасного ученого, филолога Зинаиды Николаевны Навлянской. И про маленького писателя тоже говорила она, но больше я о Рыбниковой не знала ничего. Мне было стыдно, но я ничего не могла найти. Покопавшись, когда появился интернет, и можно было что-то посмотреть, я тоже толком ничего про Рыбникову не нашла. И вот как потом выяснилось, что на самом деле я была воспитана-то по методике Рыбниковой и сама потом создавала учебники. У нас были федеральная линейка учебников, которая только-только начала жить. Помните, мы встречались, говорили об этом. И потом как бы изменилось, так сказать, тренд изменился образовательный. Вот, но методика и подходы, и разработанные задания, это все было от Рыбниковой. При этом Рыбниковой самой я не знала. Я получила это преемственно через Зинаиду Николаевну Навлянскую. Вот. И дальше я читаю книжку, я очень люблю Малаховку, где находится наша школа, где родился, там и пригодился. Вот. Я тоже для меня было когда-то потрясающим открытием, когда я вдруг узнала, что маленький рабочий поселок и грязноватая станция железной дороги, известная всем по бандитским детективам, упоминанию в фильме «Джентльмены удачи» и «Малаховской толкучке», тогда очень знаменитой во всякие перестроечные, доперестроечные годы, вот, что, оказывается, это поселок с удивительной историей, культурой, и дальше оказывалось, что нет почти имен Серебряного века, начала 20 века, первой половины 20 века, не связанных с Малаховкой. И когда я начала тоже сотрудничать с музеем Малаховским, точнее, мы участвовали в его создании, потом создавали Малаховскую газету, и там сразу же сделали разворот краеведческий, который жив до сих пор. Вот, я как бы очень увлеклась историей поселка, потом это стало неотъемлемой частью программы школы. Мы все время с детьми занимаемся краеведением. Простите за длительный подход, но вот в одной из книг о Малаховке я вдруг нахожу большую главу о Рыбниковой. Вот совсем не там, где бы можно было искать, и выясняю, что Рыбникова жила и работала в Малаховке. Для меня это было потрясение. Там же были цитаты, рассказ об учительнице, которая в 19-м голодном году, отварив картошки в мундире, сидит с детьми на чердаке дачи, экспроприированной, видимо, у кого-то. И эти дачи были пущены под детские дома, пансионы. И в одном из них трудится Мария Александровна Рыбникова. Рассказ об этой учительнице в очень строгом платье, такой гимназической надзирательнице, строгая юбка до земли, пенсне, прическа всегда очень такая, аккуратный пучок. Но при этом она сидела с детьми на этих, в этих мансардах холодных, куталась там во что пришлось, они ели эту картошку, и она им читала «Войну и мир», она им читала Тютчева, она учила их читать высокую поэзию. Дети были разные. От оборванцев, сказала я, и осеклась, потому что кто такие были оборванцы 17-18 года? Это могли быть наследники богатейшего дома какого-то, это могли быть дети дворян, чуть ли не царского дома иногда попадали на улицу, и, ну, понятно, судьба складывается по-разному, потому что базовые они были очень разные, но большинство из них уже все забыло, все потеряло. Вот, в общем, такая разномастная толпа, в том числе детей из хороших семей отдавали специально в Малаховскую гимназию, ставшую школой наркомпросу, первая опытная станция наркомпроса. И здесь тоже потрясающая линия, потому что они были связаны с Шацким и с Выгодским, такие великие имена, да, психологии, педагогики, по которым весь мир сейчас учится. Нет ни одного вуза иностранного, где бы педагогику изучали. Базовая фигура – это Выгодский. У нас этого в такой мере совсем нет, я бы сказала. Вот. Да, и вот это все одна семья, это все один, ну, одно направление. Это люди, связанные дружескими узами, научными связями. Вот. Вначале она работала, Мария Александровна, в Вязьме, потом в 18-м году именно попадает в Малаховку. И кто ее пригласил, здесь работала в школе и ее подруга Спасская, подруга по жизни. И они были обе выпускницами бестужевских женских курсов. Вообще, ее судьба – это удивительное переплетение, сплетение совпадений. Прям как у Толстого. У нее вот жизнь, вот какие-то, знаете, векторы их пересечения, все складывается в очень красивую, цельную вот судьбу. И кончила бестужевские женские курсы. В семье 7 выжило детей, рождалось больше. Из них все знаменитые. У нее Сергей, профессор экономической статистики, знаменитый в царской России, потом продолжавший заниматься в советской России экономической статистикой. Александр, профессор экономической географии, профессора. Сестра Варвара, автор известного в те времена дневника матери. Николай, ближайший друг, соратник, с ним вместе писали книгу. Он был редактором одной из ее книг. Он был педолог. Вы знаете, что было вот такое направление в педагогике, когда педагогика вместе с психологией, когда стали учитывать возрастные особенности ребенка. Педологию запретили, но подход все-таки, слава богу, оставался. Даже в советских учебниках он оставался, возрастной подход и понимание, что нельзя одинаково учить малышей и старших, и не зубрёжка наше все. Вот. Психолог, автор метода психографии, специалист именно по детству. Понимаете, насколько они близко работали. Они очень дружили. Митрофан стал военврачом. Ну, вот Мария Александровна и Алексей Александрович. Он был художником. А вот я, к сожалению, не уточнила, он работал в Третьяковской галерее, был реставратором, основоположником школы реставрации картин, произведений искусства. Вот, человек, ну, знаток искусства в высшей степени. Вот когда эта семья собиралась, они говорили, понимаете, они говорили на профессиональном языке, они говорили на языке науки, они играли в какие-то литературные игры, они вместе сочиняли, они делились друг с другом открытиями и знаниями. То есть она выросла вот с младенчества в таком культурном рассоле. Дальше я уже не буду копать, но ее друзья, приходившие к ней в дом, приезжавшие, наверное, и в Малаховку, или она к ним ездила. Это тоже мы начинаем там упоминать, и это там Эфрон, Заловка Марины Ивановны Цветаевой, да, и так далее. То есть актрисы театров, режиссеры. Вот Мария Александровна была не просто наследником, она была носителем такой культуры, которая нам... Ну, это нельзя дать, окончив 10 университетов. Это вот впитано вот и постоянно, постоянно возрастало. Сама она себя называла писателем, педагогом и фольклористом, и художником. Она много серьезно профессионально рисовала, создала цикл иллюстраций к «Слову о полку Игореве», одновременно с Фаворским. Причем ее цель была методическая, ей нужно было, она всегда очень много использовала иллюстрации на своих уроках. И она, значит, Фаворского стали издавать, и все мы до сих пор читаем основные издания с его иллюстрациями. А ее картины, ее рисунки не были признаны, потому что были названы очень модернистскими. Она была человеком своего века, она была очень смелой в своих решениях и в педагогических, и в интеллектуальных таких решениях, и в художественных решениях. Вот, ну так вот, я прочитала эту книжку, меня потрясло все. Все это для меня перед глазами, этот чердак, эти дачи, которые я помню, что-то снесли, что-то стоит. Я знала про этот детский городок. Рядом с дачей, где Рыбникова читала «Войну и мир» детям, находилась дача, где была детская коммуна, детская еврейская коммуна, где преподавал Шагал и Энгель. Вот. И все это одновременно происходит в нашей Малаховке, понимаете? Вот. А дальше мы встречаемся с моей институтской подругой, вот как у Рыбниковой была Спасская, так у меня Елена Станиславовна Романчева, вот, преподаватель, профессор педагогического университета. И оказывается, что Лена все последние годы занимается Рыбниковой.
Пайдея.
Напомним вам, что в студии «Светлого радио» Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы. Я думаю, все это уже поняли. У микрофонов Кира Вавренцева и Сергей Платонов. Да, мы вас будто перебили, Татьяна Юрьевна, поэтому внимаем вашему повествованию.
Да. Ну, постараюсь не увлекаться дальше биографией, но если не рассказать, то не очень понятно. И, в общем, тут сразу становится понятно, и что такое, ну, кто такая Рыбникова. Елена Станиславовна вот у меня на столе издала книжку «Дорога в словесное творчество» вместе с Галиной Пронцовой, к сожалению, вот недавно почившей своей коллегой и соратницей. И Елена настоящий такой фанатик, и знаток творчества Рыбниковой, и она загревала, что вот о Рыбниковой мало знают, что Рыбникова потеряна. А, да, почему о ней надо знать? Ну, биография, ну, братья и сестры, ну, талантливый человек. Ну, мы на Руси талантами, что их, мы их не бережем, у нас их так много. Вот. Но на самом деле, когда я стала читать статьи Лены, и когда я стала читать статьи Рыбниковой, которые она опубликовала, вы знаете, вот тут я, может быть, удивилась, ошалела больше, чем когда я узнала о том, что она была из Малаховки. Потому что я читала про себя, про нас, про наше время. Я читала про те пути развития педагогики, которые мы сейчас можем потерять по глупости, выплеснув ребенка из купели вместе с водой. Вот. И я поняла, что это про, в общем-то, то распутье, на котором мы стоим. Мария Александровна была очень знаменита, она участвовала и делала доклад в первом съезде словесников. Оказывается, он состоялся накануне переворота 1917 года. Вот. И она была очень авторитетной фигурой в педагогическом мире. Она начинает издавать книги, она увлекается детским творчеством. Она первая, кто воспринимает детское творчество не как учебное задание, а как самостоятельный феномен, который можно изучать, которым можно... просто наслаждаться, вот, и который, с другой стороны, для нее единственный путь к пониманию собственного творчества, единственный путь к пониманию художественного текста. Одно дело я смотрю картину, другое дело я хоть раз взял в руки масло, кисть или карандаш и графику, и я буду смотреть рисунок и картину совершенно другими глазами. Я ничего не создал ценного для других, но я свой этот опыт, я помню, как я в отрочестве решила, что мне адресовать, прочитала хорошие книжки про юных художников, взяла, купила этюдник мне мама, я взяла акварель, пошла в лес, была первая проталина, я вам сейчас нарисую эту проталину до деталей, я не стала рисовать, я больше не ходила никуда с этюдником, но этот мой первый, единственный настоящий этюд, это на всю жизнь, это такая любовь. Вот к этому месту, к этой весне. Все, я ее понюхала, я ее почувствовала, я ее прожила, и я стала иначе, конечно, смотреть на картины. Понимаете? Угу. Рыбников к тому же зовет нас.
Это пишите. Интересно, да.
А сейчас ведь огромный интерес к словесному творчеству среди взрослых. Люди лечатся словесным творчеством. Школа Майи Кучерской,
да.
Творческого письма, школа,
да,
творчества,
да,
Creative Writing School.
Да, заканчиваю.
Да, очень же интересная методика. Вот. Но, вы знаете, до Рыбниковой им далеко. Это я не потому, что я такая горжусь, просто там есть прекрасные приемы, чудесные. Все это есть у Рыбниковой. Большинство этих приемов. Но у Рыбникова есть система, и эта система именно взращивания читателя, а может быть и писателя, но писателя, знаете, такого органического. Я могу сесть и написать, когда мне это будет нужно. У меня появится потребность писать, и я буду писать.
И будет навык.
И будет навык. И я не боюсь, самое главное, чистого листа, я не боюсь говорить собственное слово. Вот. Ну и Мария Александровна вот идет в гору, и первые шаги советской педагогики, а опытная станция Накомпроса в Малаховке тоже флагман этих разработок. Проектный метод где придуман? Это Выгодский, это Шацкий, это Рыбникова, это Малаховка. Мне посчастливилось знать женщину, которая участвовала в этих первых проектах 20-х годов. Она окончала еще гимназию. Фотографии в передниках. И вот тогда я не знала про Рыбникову, я ее не спросила. Скорее всего, они пересеклись. Не знаю. Нет, ну, Рыбникову преподавала после революции, но Дарья Анатольевна очень хорошо знала школу, ее историю, она ее изучала. Вот. И они разрабатывают проектный метод, практикоориентированную педагогику. Они везут детей в экспедиции, в экскурсии, в походы. И вот это все через это входит в большую науку.
Они просто выступают на конференциях и публикуются в научных журналах.
И не просто, да.
Да,
каждый,
это важно.
Вот, везут, ну, сумасшедшие, понимаете, в 20-м году или в 21-м они берут группу школьников. Вы понимаете, для нас, вот вспомните, в главе 21-й, 20-й, гражданская война, разруха, голод.
Да, жуть вообще.
Да. Да, как вот вообще пережили?
Непонятно, этот самый последний роман «Эшелона Самарканд». Вот, забыл фамилию, как у нас прекрасная Эшелона Самарканд.
Это Гузель.
Гузель Яхнина.
Да,
Яхнина, да.
Яхнина.
Вот, да. И это вот те же годы. Голодные, холодные, кругом какое-то бандитство. Они везут детей в Среднюю Азию по заданию Академии наук изучать инфекцию. Что, нормально? С современной точки зрения, где безопасность наша все. Как говорит один мой друг, безопасность – новая опасность. Вот. Их вывозят в Среднюю Азию, и они привозят... некому ехать, ученых мало людей. Взрослые едут с детьми, группа небольшая, но, вот, понимаете, в теплушке в какой-то, в чем там они добрались, живут там какое-то время, и привозят огромные наработки. Вот именно об этой выставке мне рассказывала Дарья Анатольевна Потемкина, она была ее свидетелем, когда в фойе в старинного вот этого нашей школы, гимназии над Оврагом, выставляются результаты экспедиции, стендовые доклады детей, приезжают, ну, сотрудники Академии наук принимать. Это вклад в науку, огромный вклад в науку. Понимаете? То есть дети сделали реальное дело. Не зря много ученых потом выйдет из этой школы. Вот. И так было во всем. Рыбникова начинает детские театры. Она ставит там, там нет сцены, там есть красивый зал в этом зале. Дети делают декорации, костюмы, ставят ревизора, ставят какую-то классику, сами придумывают пьесу и ее инсценируют. Все это делает Рыбникова. Вот. Она фольклорист, она собирает фольклор, в том числе современный. Она детей побуждает к сочинению загадок. Она через эту загадку входит в словесное творчество. Она говорила, лучше всего сочинять загадки и частушки, если хотим учить стихосложение. Это просто интересно и доступно детям. А фольклор – штука живая, что не сочинять называется, да? Вот. В общем, вот, да, такая Мария Александровна. И она учит, она разрабатывает прямо полный методический комплекс. как учить на уроках, как идти от письменной работы, как возрастать в письменных работах. Потом мы то же самое, не зная, что это сделала Рыбникова, сделали с моим соавтором в учебнике с 5 по 9 класс, разработав поступенчато усложнение письменной работы и не идя от штампа, и то, что сейчас делают, извращая все. Вот на ЕГЭ, на подготовке к итоговому сочинению, когда детям дают задание, структуру, план. Говорит, разжевал, в рот положил, да, кому охота есть жеванное. Человек отвращение к этому появляется. Ну, тут, понимаете, надо. Вся учеба превращается в надо. А когда человек пишет интересное о себе, о том, что он наблюдал, по велению сердца, и когда мы, оставляя вот эту свободу, при этом предлагаем прием и показываем, как возрастать в этом приеме, ну, тогда человеку писать легко и радостно.
А можете как-то рассказать об этих методиках более с практической стороны? То есть, как,
ну,
это,
например,
можно применять?
Все... Вот, да, как это применять называла... сегодняшним нам?
Ну, вот нам, например, применить это, да, хоть, ну, вот... после программы. Вот.
Сережа сейчас выйдет на набережную Андреевскую и начнет писать.
Я правда так сделаю.
Творить.
Да. Но только другое.
Под раскаты грома и сверкающие молнии.
Ну, мы идем от этюда.
Смешно.
Этюд – самая лучшая форма.
Да, да, да.
Потому что этюд – это набросок, он ни к чему не обязывает, он не требует завершенности. Но как бы само слово этюд предполагает некоторую эмоциональность, да? И мы даем этюдные темы, начиная с самого раннего возраста. Рыбникова пишет, что не надо малышам давать этюды описания природы. Максимум, что они смогут.
А малыши это сколько лет?
А с первого класса. Ага. Самое любимое, что опиши картинку, на которой описание природы. Этот малыш, он не умеет еще видеть природу. Она ему пока не очень интересна, его еще надо научить ее видеть.
Угу.
Вот, если мы его учим по образцам, он зазубривает. Пушистые ковры,
ну, ты подсказываешь ему, как будто, да.
Он вот берет шаблоны, и он сам еще хуже перестает видеть, потому что перед ним уже такая...
Чужое видение.
Чужое видение, mm-hmm. и свое тем труднее, да, будет своему пробиться.
Кстати, мне кажется, что сейчас современная школа пытается этого, добиваться этого от детей, но, видимо, это как-то неуклюже получается.
Очень многое уже вбито в самих людей с детства настолько, что им очень трудно из этого выйти. Mm-hmm. Современные учебники, ну, нынче учебников по литературе просто нет, его все делают, мы не имеем учебников сейчас. Mm-hmm. Вот, таких изданных, как там единый, не единый, никаких. Вот, но современные учебники как бы этого не предлагают. Этюдных работ там нет как таковых. Самой понятия этюд нет. Были только в наших книжках. И в книжках Зинаиды Николаевны Навлянской, в ее программе и учебниках есть. От нее мы это и взяли. Вот. И ты говоришь, этюд у маленьких она предлагает там до где-то 10 лет, до 11. Должно связано быть с движением, с друзьями, с играми, там, игра в футбол. Драка на улице, uh-huh. как я поссорился, как мы там, какое-то приключение на переменке, как я ждал там звонка, ну все что угодно.
То есть ребенок должен просто взять события. И написать 10 предложений, там, не знаю.
Нет, он должен взять и рассказать о каком-то событии. А предложение может быть одно, а может быть 30.
Понятно.
Он должен передать это событие. И когда у него цель связано между собой, не получить, да, оценку, а он знает, что его работа будет прочитана в классе, как стимул, лучшая работа. А когда класс маленький, все работы, Рыбникова настаивала, и Зинаида Николаевна настаивает, и я настаиваю, что все работы должны читаться вслух, и как угодно искать на это время. Вот, они читаются анонимно, мы никак никого не обижаем, не задеваем личное пространство, но человек, он трепещет. Чтение моей работы вслух – это событие на всю жизнь.
Да, так и есть.
Вот я когда учителя отдавала этюды написать на методическом семинаре, учителя прятались в словесности и кричали: «Я сегодня не в ударе, я не могу, у меня нет вдохновения, нет, это не моя тема». Ну, я все-таки еще и директор школы, все написали сочинение, кого таской, кого лаской, кого как, написали, а потом сидели и говорили: «Мою не читайте, мою, пожалуйста». Я говорю: «А вот теперь смотрите, я сейчас буду читать вашу работу, а вот вы запомните навсегда, что чувствуют ваши дети, когда вы читаете их работу вслух. Это заставит вас быть очень трепетными с детским текстом. Более того, вы не подчеркнете, а завуалируйте или исправите недостатки текста, чтобы донести его смысл. Но человек поймет, как надо, человек поднимется над собой. Вы потом ему можете показать речевые ошибки аккуратно, без класса. Или разобрать неадресно. Ребят, были сегодня такие вот, вот так, так, так. Ну, не в каком-то сочинении, а вообще писать нельзя. Но это десятое дело ошибки. Вначале человек должен захотеть говорить о себе и о жизни. Когда ребенок подрастает, и мы его учим видеть, появляются созерцательные этюды, описательные этюды. Любимые этюды Зинаиды Николаевны и мои за ней следом – это этюды на точку зрения. Когда мы описываем что-то с точки зрения кого-то. И знаете, какое страшное открытие я сделала 4 года назад. Я вернулась в среднюю школу, взяла 5 класс. То я все выпускала, выпускала, брала старшеньких у хороших наших учителей, подготовленных. А тут я решила взять 5 и пройти по нашему же учебнику с начала до конца.
Вы как директор школы взяли классное руководство?
Нет, я взяла литературу в 5 классе. Понятно. Да, ага. Я взяла литературу. Всю жизнь у меня дети пишут этюды. С 81 года вот здесь, на Ленинских горах. И я вдруг поняла, что в этюдах на точку зрения дети, большинство из них, большинство начитанные, умненькие, хорошие, добрые дети – не видят никого, кроме себя. Я созвала потом родителей, говорю, дорогие родители, я бью вот в набат. Мы должны сделать все, чтобы они поняли, что мы не деревья, об которые они натыкаются, которые роняют на них плоды. Надо потрясти, чтобы плоды были покрупнее. Они нас любят, как деревья, но они даже не подозревают, что вы люди, такие же, как они. Я говорю, это страшное открытие, я его сделала. Они мне не поверили, я стала читать этюды. Я... Ну, предположим, Вася. Я увлекаюсь...
робототехникой.
Робототехникой. И вот именно что-то подобное было написано. Хорошо учусь, выполняю домашние задания.
Слушаюсь,
это я с моей точки зрения.
Кушаю.
Ну, вот на этом. Дальше. Что думает обо мне моя бабушка? Моя бабушка думает. Бабушка, мой Вася, мальчик хороший, он умеет переключать первое лицо там.
Да-да-да, прямую и непрямую речь.
Он хороший очень мальчик, он любит робототехника. Дальше по тексту. С точки зрения моей собачки Бульки, Вася ходит в школу. Она же не писала, что у него есть портфель. Он любит робототехнику. Дальше по тексту. И это не худшая работа. Человек не понимает, что есть чужое сознание, понимаете? И вот этюды на точку зрения, когда аквариум с точки зрения рыбки, кошки и ребенка и моей, и все остальное, да, когда мы потом читаем рассказку «При нас Апсан» и так далее, где точка зрения собаки, то мы учим ребенка видеть. Вот Мария Александровна говорила, самое главное – не научить писать. Потом это скажет Экзюпери. Самое главное – научить видеть. Видеть. Она учила видеть. Если ты не видишь... ты ничего не напишешь, и ты ничего не прочитаешь. Ты прочитаешь в крайнем случае сюжет. В крайнем случае ты проследишь за развитием.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Беседуем с директором православной школы «Образ», учителем русского языка и литературы, учителем-методистом Татьяной Юрьевной Смирновой. Вернемся через несколько минут.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И сегодня у нас в студии, напоминаем, Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, учитель-методист. Мы очень с большим вниманием с Сергеем сейчас слушали,
да,
про...
Да, скоро мы дойдем,
да,
до сути.
Подход педагога Марии Рыбниковой. Да нет, суть ясна, это какой-то невероятный такой подход к ученику, и это в первую очередь, я думаю, сейчас, конечно, интересно учителям и людям, которые занимаются непосредственно образованием, но, Татьяна Юрьевна, не можем не спросить, как нам, родителям,
вот,
этот
об этом
подход
речь.
Адаптировать к нашим детям.
Хорошо.
Потому что там же он не только сочинений касался,
понимаете?
Он же вообще касался всей литературы, восприятия образа и так далее, и так далее.
И чтение литературы,
да,
конечно.
Однажды на лето Мария Александровна дала своим ученицам сочинение, большим уже девушкам, «Летние облака». Велела наблюдать и записывать летом, а потом написать сочинение. Ученица пишет, в начале, когда это она уже в сочинении пишет, Мария Александровна дала эту тему, я возмутилась, что за скукотища? Но когда я летом начала наблюдать за облаками, я обнаружила, что это очень интересно. И дальше она пишет интересное сочинение про летние облака. Что сделала Мария Александровна? Заострила внимание на чем-то. Когда я была маленькая, я помню, мы лежали с мамой в траве, она сказала, смотри, это облако похоже, ну, все мы играли в эту игру, наверное, на бегемотика, и мы стали играть. И дальше я всю жизнь играю с внуками, сама и с мужем идем. Ой, смотри, там вот летит что-то,
да-да-да.
Это вот медведь.
Ну, воображение это... такое. Да-да-да.
Да, это ужасно интересно. Ой, а иногда получается сюжет, как принцесса превратится прямо на небе в дракона, а дракон загорится огнем, и ты можешь связать это и сочинить историю. Это прекрасная история для беседы. Не о том, что тебе задали на дом, за что ты получил двойку. Вот. А что-то у меня с ребенком контакт не складывается. Да, вот странно. А если вы ляжете и будете придумывать про облака, придумывать истории, или просто кто что увидел, нет, а мне кажется, даже поспорите. Нет, это облако похоже на зайца, нет, это облако похоже на морковку. Ну, вот. Это вот маленький пример. Но вот этот момент созерцания... Он очень полезен. Я на завершающем уроке долго думала, что дать. И вот, по примеру, одного еще из наших организаторов чтений и докладчика на рыбниковских чтениях, он председатель гильдии словесников, Антон Алексеевич Скулачев, такой есть прекрасный друг и человек, и словесник. Вот, он рассказал очень интересно, как они изучали детство Толстого, и как он там прочитал фрагмент наблюдения в главе «Охота», наблюдения за муравьем и мысли Николеньки. И показал, как он с детьми делает письменную работу. Мне стало ужасно интересно, я думаю, о, возьму как раз свеженькие мысли от Антона. И на последнем занятии своего факультатива я детям говорю, сейчас у нас будет наблюдение, сейчас мы разбредемся жарко, мы сели, у нас есть такие классы во дворе, мы сели за столики во дворе под цветущей яблоней. Я говорю, так, ребят, берем блокнотики, ручки, взрослые уже, это выпускники почти. Вот, я говорю, и идем искать, вы должны найти какой-то микросюжет и макросюжет. Вот что-то большое увидеть, вот в целом мир, там, облака, деревья, не знаю, просто что-то, да, вот, и что-то вот малюсенькое найти и про него рассказать какую-то, написать историю. Они тоже пофырчали, ну, так как они любят, доверяют, главное, не знаю, что любят, доверяют, слушаются, они пошли искать сюжет. Я тоже всегда себя принуждаю все делать вместе с ними. И я тоже подумала, чуть ты придумал, ты сейчас ничего не напишешь. И я пошла... Ничего не летит, пушинка летит. Сейчас буду пушинку описывать, думаю я. Потом подхожу и вижу, что это не пушинка, а это, оказывается, бабочка. И, в общем, я уж не помню, что там пронаблюдала, муравья какого-то нашла. И в конце концов вышел какой-то потрясающий сюжет, когда я вгляделась, и вдруг я... Вначале было пусто, школьный двор, жара, все расползлись, даже муравьев не видно. Потом вдруг я обнаруживаю целую историю. И эта история обретает какой-то притчевый... Ну, я их попросила потом, как у Пришвина, какую-то притчевую метафору. Вот. И каждый из детей принес совершенно фантастические две истории. Вот через 20 минут они принесли истории, а еще через 20 минут были готовы портянки, на самом деле. Кто-то написал мало, кто-то исписал там А4, 2-3 страницы. Они пишут быстро, потому что когда мысль течет, ты уже... Какие там подсчёт предложения? А можно еще? А можно будет слов там не 200, а 500? Пожалуйста, ну, пожалуйста. А когда я читать-то вас буду на занятии? Вот. Ну, это так. Так что вот это вот удалось, это получилось. И это тоже идет от той же школы Марии Александровны Рыбниковой. Это та же школа всматривания, вглядывания, внимания к миру. Что мы делаем с детьми? Да давайте наблюдать. Во-первых, скажите ребенку, как красиво. Вот там, где вам красиво, скажите о своих эмоциях. Вы даже не представляете, насколько ребенок думает, что мы дерево, и не знает о наших эмоциях. Более того, ребенок 9 лет не знает, что такое красиво. Ну вот роза, яркая картинка, принцесса – это красиво. А что красиво, какая-то веточка и даже цветущий куст, если он не очень яркий. И это красиво у него, ускользающее такое пятно, понимаете? Ты говоришь, ребенку красиво, у ребенка меняется жизнь. А что красиво? А вот тебе что красиво? Давай подумай. А ты за что любишь? А я вот очень люблю такую... Вот это темы для разговоров. Вот. О событиях. Вот птичка пролетела. А какая она? Что? А ты как думаешь, у нее есть птенцы? То есть вам это будет стоить усилий. Это как вот человек долго не играл, начинает играть там с внуками. Лень ужасно. Потом разыгрался, не оторвешь. Он сам и паровоз, и пыхтит, и все. Но вначале надо перешагнуть барьер. ну, лучше я посижу с телефоном, и его посажу с телефоном. Ну, не лучше, конечно, но проще. Вот, поэтому мы можем сочинять. Потом вот ребенок, например, никак не зачитает у вас.
Угу.
Самый лучший способ – начать писать письма. Например, он пишет письмо, вот ему кто-то понравился на улице, птичка. Давай напишем письмо птичке и положим его, ну, придумаем, в забор куда-нибудь засунем, там, в дупло, в я, ну, придумаем тайное место, портфель повесим какой-нибудь на стенку, вот, на даче или дома на балконе. А потом папа ночью подменит письмо и даст письмо от этой птички или от белочки. Такими же квадратными буквами печатными. Или если нам надо письменными, письменными. Я вас уверяю, ребенок очень быстро зачитает. Потому что, ну, надо же узнать, что мне написала белочка, понимаешь? Вот хоть ты тресни. А если он говорит, прочитай, папа, а тут написано лично, там, лично Маше, лично Саше. Я не могу читать чужие письма. Тут же урок нравственности. Чужие письма читать нельзя, это тебе. Сиди, разбирайся. Понимаете? Срабатывает на всех детях. Уверяю вас, вот сработает на всех. И это очень интересно. Пишите с детьми письма. Давайте им... Вам надо, чтобы ребенок сделал какое-то дело. Дайте задание от зайчика и ежика. У нас вот в детском саду весь год они получают задания от ежика, выполняют, ходят в поход, ищут письма, такие квесты с письмами от ежика. Вот. Ну, то есть это вот уже такие игровые штуки.
Татьяна Юрьевна, это дошкольный и младший школьный возраст.
Да.
А с подростками как быть? Там уже с заданиями от зайчика и ежика,
нет,
конечно.
Это я про маленьких сейчас говорила. Возникла тема именно «Как научить читать», и я рассказала. Вот. А с большими детьми... Ну, в принципе, тоже можно писать письма литературным героям.
Большие дети, может, ну, хорошо, давайте 8 лет, 7-8 лет.
Ну, 8 лет, это маленькие еще дети, эти с удовольствием будут писать письма литературному герою.
А, можно, да.
Герою мультфильма. Это все равно воображаемому другу. Давай придумаем друга. Вот нет у человека друга, давай ему писать. А какого, каким ты его представляешь? Вот ты намечтаешь, а он появится у тебя. Так правда же в жизни
бывает?
А можно
заставить написать письмо однокласснику?
Ну, заставить...
Такую коллаборацию с родителями...
Заставить слово, да,
да,
не,
самое
не
пагубное слово,
да.
Заставить, а вот вдохновить...
Нет, составить, я имею в виду, написать, хорошо,
ну, договориться, простите, с кем-то из родителей,
ну,
да,
да, такую коллаборацию сделать с родителями,
сделать...
что мой сын пишет твоему сыну письмо, а и наоборот.
А еще и воспользоваться почтой. Правда, я тут получила все поздравления с Пасхой на днях, и мои друзья тоже мне позвонили, что мы получили ваше поздравление с Пасхой. Вот. Ну, почта работает, да, неисправно, но можно носить друг другу эти письма, класть. Ну, что-то можно придумать, потому что это должны быть все-таки письма на бумаге. Вот. И рука должна писать. Ну, давайте немножко вернемся к
ребенку. Да, конечно.
Можно, да? Вот. Ну, я не знаю, хорошо ли я рассказала про то, как это можно применить, но то, что творческое письмо с собственными детьми, ведение дневника. Давай вместе вести дневник наблюдения днем, что мы интересно подглядели, маленького, большого, каких мы заметили зверюшек, или что красное я сегодня днем увидели, а завтра ищем все зеленое. Опять же, начинаем различать, да, и как-то систематизировать. А потом вечером друг другу прочитали. Или просто на полянке уселись, друг другу прочитали. Развивается, ну, все понятно, да, все умные. Развивается наблюдательность, развивается вкус к слову. Вот, можно все быстрое. Малыши любят быстрое. Все озорное. Берите и пить, отработайте, да. Вот. Ну, и я расскажу про конференцию.
Да.
Про чтение. В общем, вот так появилось увлечение Рыбниковой, и в прошлом году было 140 лет Рыбниковой, 140 лет со дня рождения Рыбниковой. И эта дата прошла вообще незамечена. Даже публикации только вот Елена Станиславовна сделала публикации в журнале «Литература» в школе. Вот. И она вот очень горевала, я говорю, ждала гранта, гранта не получилось. Я говорю, Лен, что горевать, давай сделаем чтение. А так как я работаю в жюри... Олимпиада Всероссийская, там собралась чудесная команда областных словесников. И у нас появилось желание встречаться вне жюри, вне каких-то таких официальных мероприятий. И договорились встретиться весной. Я говорю, я приглашаю всех к себе. Ну, все совпало. И мы сделали для всех эти рыбниковские чтения. В прошлом году 50 человек, люди в мае. 15-16 в том году, 16-17 в этом, накануне экзаменов. Скажи в управлении любом, ну, в каком-нибудь управлении, в каком... Скажи, что учителей-словесников собрать без сертификатов, бонусов и всего остального платно,
да,
потому что мы с ночевой, нам надо скинуться на обеды и проживание. У нас есть лагеря, и вот в одном из моих лагерей мы предоставляем площадку, и, значит, проживание нужно оплатить. Вот. В общем, что приедет 50 человек в свое свободное от основной работы время, суббота, воскресенье полностью этому посвятит. В этом году было уже 60 человек, заявок было больше. Вот. Это значит людям хорошо. У нас главный лозунг – нам надо перезагрузиться и вдохновить друг друга. И самим почувствовать себя не единицами, которым платят деньги, а людьми, у которых есть творческая потребность, любовь, интерес, просто желание дружить, петь песни у костра и всякое такое вот интересное. Все это у нас происходит. Вот. Поэтому мы собрали в том году, и, конечно, мы начали с экскурсии по Малаховке, с той школы, где преподавала Рыбникова. А в этом году мы показали еще одну сторону творчества Рыбниковой. Она создала методику образовательных экскурсий. Это целый труд. Это очень интересно. И те образовательные экскурсии, которые сейчас только стали всерьез делать, это то, что проводится в Третьяковской галерее. Это не просто гид, она противопоставляла экскурсовода гиду. Гид – это вот быстренько пощелкаться на
вот
фоне
вот
достопримечательностей
вот
и отметить,
художник.
Что я посетил. Да. А образовательная экскурсия – это можно стоять у одной картины час или около одного объекта, или экскурсии в природу, стоять возле дерева, выйти в природу и просто говорить о том, что вокруг меня, а потом об этом писать, или готовиться вместе с детьми и рассказывать. Но у нее это… Я только в этом году узнала, и я столько нового узнала. Это потрясающе выверенная система. И оказывается, она живет и работает. Вот как я не знала всю жизнь, что я по Рыбниковой работала. Так экскурсоводы, может быть, даже не знают, что образовательные экскурсии, проводимые ведущими музеями сейчас, это методика, разработанная Рыбниковой и ее коллегами. Были изданы труды, и они легли в основу вот этой образовательной деятельности музеев.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, сегодня проводит с нами этот час и рассказывает про подход педагога Марии Рыбниковой. И вот мы как раз перешли к образовательным экскурсиям, о которых начала очень интересно рассказывать Татьяна Юрьевна. И действительно радует, что в музеях сейчас появляются детские образовательные экскурсии, где действительно дети садятся, я была этому свидетелем, и мои дети участвовали в этих экскурсиях, садятся напротив картин, там, например, Пушкина, да, портрет Пушкина,
да-да-да.
И долго-долго, вдумчиво слушают, отвечают на вопросы, вглядываются, рассуждают. Это же совершенно другой подход, это качественно совершенно другой подход. Это не галопом по Европам, а я был в Третьяковской галерее, что ты там вспомнишь из нее, а вот я был конкретно Айвазовского смотрел, или Перова смотрел, «Охотники на привале», ну и так далее.
Да, еще очень интересно, когда они бегут по залам, вот как раз вроде бы гидство, да, когда малышам говорят, ищем всех собачек на всех картинах. И малыши начинают вглядываться, смотреть на картины, ищут этих собачек, прям совсем малыши, дошколятки. Но эти тоже по Рыбниковой. Малыши должны учиться в деятельности, в игре. Они не понимают, им еще трудно созерцать. Им нужен вот такой сюжет. Вот они бегают, ищут собачек. Тем более они обожают кошечек, собачек. Это их тема. И трудно их не затронуть. Ну, а дальше будут искать все что угодно. Птиц, рыб, тетенек, не знаю, шляпки. Вот. Но постепенно они научатся разглядывать детали, вглядываться в картину, запоминать, просто обживать это пространство музея. Вот. Ну и вот как бы нам, учителям словесников, конечно, тут тоже очень много можно взять. Это относится, на самом деле, к ведению урока и к тому, как я, вот мы сейчас изучали сингапурские, я проходила курсы, сингапурскую методику, она тоже идет от Выгодского, и там есть много заданий, вот на именно внимание, рассмотрел, увидел, запомнил, воспроизвел. Вот то же самое. Самое главное, с чего все начинается, с внимания, созерцания. Сколько ты насчитаешь? Встали, ищем 5-лепестковую сирень, она уже отцвела. Но ведь это тоже очень полезное упражнение. Я ее в это время нюхаю, разглядываю, форму цветка разглядел, понял, что их 4 в основном. Или потом пошел к махровой, она другая. Вот. И я с ребенком что-то разглядываю и что-то с ним играю во что-то. Вот кто больше найдет там, ну не знаю, каких-то завитков, кто там, вот стоим около здания, а кто найдет там какие-то на фронтоне маски, какие маски, а что там, да? И ребенку это во много раз интереснее и полезнее, чем им будут называть какие-то термины непонятные, архитектурные, скульптурные, особенно маленькому. А потом постепенные термины придут. Ему уже самому захочется понять, какой вид перед ним колонны.
Я вот слушаю вас, Татьяна Юрьевна, и понимаю, что хороший педагог-словесник, конечно, охватывает все сферы нейропсихологии, так популярной в наше время, когда действительно детей очень часто направляют неврологи к нейропсихологам, но нейропсихологи, по сути, занимаются абсолютно вот тем, о чем вы сейчас говорите, но в более такой вот прикладной сфере. А вы вообще рассказываете о познании окружающего мира, о наблюдательности, о заземлении каком-то, как говорил владыка Антоний Сурожский, быть под своей кожей. Вот я все время слушаю вас и понимаю, что это возвращение под свою кожу, возвращение к себе.
Совершенно верно.
Вот к себе сегодняшнему, не к завтрашнему, не к вчерашнему, не к каким-то иллюзиям, а вот именно в себя.
И без этого не будет никакой подлинной религиозности.
И роста духовного.
Никакого духовного роста, его класть не на что. Когда человек не понимает, у него нет образа семьи, а мы ему про маму, папу. У него нет эмоциональной сферы, а мы ему про любовь и ненависть. А ненависть у него еще есть, а любви у него точно еще нет, потому что все деревья кругом. Вот. И я как раз вот хотела сказать, что для нас это очень важно и в школе. У нас система вот погружений. Мы вывозим детей в загородный лагерь. У нас есть лагерь в Переславском районе, сейчас там летние. У нас программы идут. И во всех наших программах всегда во главе слово и текст. Слово и текст. И мы играем, вглядываемся. И всегда вот есть этот момент через игру разглядеть, собрать, придумать, нарисовать, составить карту. Какое-то приключение, но приключение, которое вот воспитывает вот это очень большое внимание, родственное внимание к миру, а через мир к человеку, а дальше к самому себе. И для нас это очень важно. Система погружения, система воспитания в лагере, система, ну вот, которая проходит на уроках. И я хотела сказать, что я долго думала, когда я воцерковлялась, мы же все такие, ну тогда, в 70-е, 80-е годы, а вообще театр плохо, да, это написано святыми отцами, плохо, да, какая педагогика без театра, я сейчас понимаю, просто в современном мире просто ноль, нельзя. Вот, да, театр зло, ага. Вообще, что я изучаю с детьми? Вымыслы, написанные греховными людьми. Нет, моя душа протестовала, я пришла в церковь через текст, я поняла, что текст совершенен. Но как это все примирить в своей башке неофитской было? Вот. А вот сейчас я поняла, зачем я изучаю литературу, какой духовный смысл. Вот если я начну нравоучать на литературе, я подменю собой автора и подлинную духовность и ребенка как читателя. А если я иду с ними к автору, если я иду с ними к тексту, к его глубине, к эмоциональному богатству, обогащаю его эмоциональный словарь, знаете, что получается? Получается терапия. Я вдруг поняла, что это пропедевтика психологических расстройств, нервных расстройств. Вот то, что вы сейчас сказали. Я вдруг поняла, что я лечу, что тексты искусства лечат, красота лечит. Если ты говоришь своему... Кстати, задание на лето, дорогие родители. Ты поступаешь плохо. Он обижается и уходит. Нет, я не хотел плохого, я хорошо поступаю. Милый, это некрасиво, говорила моя бабушка. Скажи некрасиво. Он расстроится, но не обидится. А как красиво? Все хотят быть красивыми. Все. И когда ты говоришь, для него это значимо. Некрасиво, понимаете? А в России словом «некрасиво» обозначали дурной поступок. А красиво у бабушки был высший эпитет «благородно». Лучшее платье – благородное платье, хорошее. Вот, понимаете, вот это. Возьмите эти два слова в свой словарь. Благородно, красиво. И еще. Не надо все лето учить уроки. Не надо заставлять читать книги. Читайте вслух. Обрывайте на интересном месте, откладывайте. Пусть читает сам, продолжает. Пусть почитает вам. Ой, прочитай, я варю, там, мне некогда. Можешь мне вслух немножко почитать? Включи аудиокнижку. Нет, мне вот интересно вот это место из этой книжки. Я вообще, чтобы ты мне почитал. И просто играйте. И еще. Еще одно мой призыв. Мария Александровна это очень хорошо понимала. Учителя литературы это понимают. Когда они не в школе, человеку нужна праздность. Нельзя, чтобы человек с утра до ночи носился с кружка на кружок, со студии на студии. Родители говорили, дурных мыслей не будет. Дурных, может, не будет, хороших тоже не будет. Будет протест и болезнь ребенку, и не будет творчества никакого. Для творчества нужно лечь на лужайке, болтать ногами в воздухе. Ты уже час болтаешь ногами в воздухе, пусть хоть два болтает, но не с айфоном.
Не с айфоном, вот самый главный секрет.
Нет, все, все. Тогда человек никогда не вернется к самому себе. Не потому что iPhone плох. Хорошее орудие труда, хороший предмет, хорошая вещь, искусственный интеллект. Ну, важно же, кто, когда, зачем все это применяет, а ребенок еще не знает правил безопасности. Вот. Так что отдыхайте, дорогие родители, вместе с детьми. И разговаривайте побольше обо всем. Вот, наверное, что я хотела сказать. Я недорассказала про конференцию, но в целом понятно, наверное.
Ну, несколько минут у нас есть на это.
Можно про конференцию, да, буквально какие перспективы минуты, даже да, на будущее.
У нас хотите? Есть еще.
Ну, да, ну, оглядка ну, в будущее, как вы это смотрите.
Ну, на будущее, конечно, все-таки попробуем, наверное, получить грант не ради себя, а ради того, чтобы люди могли издалека приезжать. У нас в этом году две слушательницы узнали в моем телеграм-канале о чтениях и прилетели из Дагестана. Учительницы литературы. Вот, так были в основном наши областные, московские, было дальних, кто-то собирался, не приехал, но не в этом дело. Я еще раз говорю, для людей это отдых, перезагрузка, и ради этого это нужно делать, чтобы люди... И одновременно вдохновение, потому что, ну, затирается взгляд, мы учимся все друг у друга, мы что-то... Я, знаете, Николаевна Навлянская приезжает оба года, выступает, а она, кто ее хоть раз в жизни слышал, тот влюбляется навсегда, и... В том году учительница приехала, возрастная, и говорит, а мы в конце всегда рефлексируем. Я раньше думала, что, а теперь я знаю, что. И вот она говорит, ну, я что скажу? Я, когда сюда ехала, я думала, ну, это будет моя последний такой выезд, я ухожу из школы, хватит. Я устала, я выгорела, я изработалась, мне много лет, детям нужны молодые. Я вас послушала, Зинаида Николаевна. Ну, Зинаида Николаевна все-таки за 80, но она у нас красивая, прекрасно преподает еще. Вот, я вас послушала, Зинаида Николаевна, и я хочу дальше работать в школе. Я поняла, что можно и зачем. Я думаю, что это вот даже если был один такой результат, это было бы очень здорово. А молодежь говорит, мы понимаем, за кем тянуться. У вас столько, вы взрослые уже, а у вас столько вдохновения, мы тоже так хотим. Вот. А мы друг от друга вдохновляемся, потому что, ну, все унывают, все грустят, собираются вместе, подзаряжаются немножко. Вот. Поэтому мы их назвали уже традиционными, теперь это учительские чтения, но вход свободный для всех, кто любит литературу, общение хороших людей. Вот. Ну и как бы еще. Сейчас поеду в свои лагеря и тоже буду с ними всякие творческие этюды с детьми проводить. Вот сейчас у нас смена, потом еще смена будет в июле. Это такие красивые края, в которые мы все влюблены. Вчера мама пришла, мальчика, вот не знаю, как вывезу, там заболевания есть, сложности. А он рыдает и говорит, ну, все что угодно, ну, я буду все делать, но только это же я там вырос, это же мой дом. Выпускники работают в лагере, говорят, это же наш дом, за что вы его любите? Нас учили думать, нас учили дружить, нас учили руководить. Они там рано начинают быть вожатыми, у них получается такая педпрактика, отвечать за других людей. И для меня, конечно, высший комплимент, когда мне кто-нибудь говорит из преподавателей знакомых вузовских, говорит, ваши дети отличаются, ваши дети очень самостоятельные. Очень часто они какие-нибудь вожаки в КВН, старосты группы и так далее. Обычно вот дети выходят на лидерские позиции. А что это? И очень многие пишут. Пишут для себя, выпускник позвонил, 7 лет назад кончил, болтали с ним. Он большой книгачей. Он мне подсовывал... кого же... Ну, в общем, он мне подсовывал какие-то современные романы, которые я не знала. Как вы еще не читали, Татьяна Юрьевна? Прочитать? Ну, мне было уже стыдно не читать. Я читала, потом мы спорили. Он говорит, книжку пишу. Я говорю, вот здорово, как приятно. Понимаете, душа болит. Много чего я не понимаю в этом мире. Много о чем я не знаю, как думать и как говорить. А книжка... Я разрешаю вопрос. Вот, понимаете, книга и творчество – это способ разбираться с собой, с своей душой, с миром, с людьми. Это не способ сдавать экзамены. Сдавание экзаменов – это побочный эффект, побочный положительный эффект. Нет проблемы написать после этого сочинение ЕГЭ или что-то еще. Нет проблемы сделать пост где-то. Когда я поручаю своим детям, они все делают безупречно. Просишь взрослого – 10 раз исправишь – вспомнишь, как работал с авторами в газете. Он напишет письмо, ты ему, знаешь, исправил, все исправил, переписал за него, опубликовал. Ни одного слова не осталось, только сюжет. Приходит и говорит, как я хорошо написал.
Да-да-да, есть такой момент.
Да, так что вот пишите тоже за своих детей, помогайте им и больше их хвалите.
На самом деле все это можно применить не только к детям, но и к нам, взрослым.
Да, я вас тоже хвалю, спасибо, это было здорово.
Мы тоже
меня
можем,
поддерживали.
Тоже можем писать сочинения, и, наверное, необходимо это делать. Ну и, конечно же, то, что вы сегодня рассказали, я постараюсь применить к своим детям, потому что у нас выбора нет, и времени тоже нет, оказывается. В гостях у нас сегодня была Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, а также учитель-методист. У микрофона были Сергей Платонов и Кирилл Аврентьев.
И напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать вы можете на сайте clever-lab.pro. Мы прощаемся с Татьяной Юрьевной. Благодарим вас от всей души, дорогая Татьяна Юрьевна. Сил вам и вдохновения.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Пайдея.